Правило 14, глава 3, прокладывание пути. В ходе изучения правила 14 мы убедились в том, что в магической работе стремящийся теперь достиг критической точки объективности. Он пытается стать магическим творцом и совершить два действия. Первое – преобразить свой инструмент или механизм контакта, чтобы солнечный ангел имел проводник, пригодный для выражения реальности. Это, как мы выяснили, подразумевает наличие правильных типа, качества, мощи и скорости. Второе – построить такие вспомогательные формы выражения во внешнем мире, посредством которых воплощаемая энергия, с большой буквы, протекая через преображенные оболочки, могла бы служить миру. В первом случае стремящийся имеет дело с собой, работая внутри самого себя, учась тем самым познавать себя, изменять себя и перестраивать свой аспект формы. Во втором случае он учится служить расе и конструировать такие формы выражения, которые воплотили бы в себе новые идеи, принципы, концепции, предназначенные направлять и ускорять наш расовый прогресс. Помните, что никто не может стать учеником, как понимает это слово учитель, если не является пионером. Чтобы стать учеником, недостаточно откликаться на духовную правду, вдохновляться передовыми идеалами и внутренне соглашаться с истинами нового века. Если бы этого было достаточно, ряды учеников быстро бы пополнились, а это, к сожалению, не так. Именно способность осознавать то, что человечеству еще предстоит осознать, характеризует стремящегося, который стоит на пороге принятия в ученики. Именно выработанная в суровых испытаниях внутреннего опыта способность прозревать ближайшее будущее и постигать концепции, в которых ум неизбежно должен облечь воспринимаемое, дает человеку право стать признанным работником плана, признанным великими, еще и не признанным миром. Именно достижение такой духовной ориентации, удерживаемой устойчиво, каково бы ни было внешнее волнение в жизни физического плана, показывает тем, кто наблюдает и подбирает работников, что человеку можно доверить какой-либо малый аспект их работы. Именно способность ставить в подчиненное положение свое личностное, низшее «я», не считаясь с ним в деле мирового служения, осуществляемое под воздействием импульса души, поднимает человека из рядов устремленных мистиков в ряды практических, хотя и мистически мыслящих, оккультистов. Мы выполняем сугубо практическую работу. Эта работа занимает все внимание и время человека, даже все его мышление, и ведет его к действенному, личностному выражению с учетом кармических ограничений и унаследованной тенденции, и устойчивому осуществлению творческой магической деятельности. Ученичество – это синтез тяжелого труда, интеллектуального раскрытия, непоколебимой устремленности и духовной ориентации, плюс обретение редкой пока способности позитивного непричинения вреда и раскрытие ока, через которое по своей воле ученик проникает в мир реальности. Некоторые соображения должны приниматься в расчет учеником. Мы их для ясности перечислим. Чтобы стать адептом, ученику необходимо отыскивать путь, следовать внутренним импульсам души, не принимать в расчет никаких мирских соображений, жить жизнью, являющейся примером для других. Эти четыре требования – при первом поверхностном прочтении могут показаться легкими для исполнения, Однако после тщательного изучения становится очевидно, почему адепт является редким цветком целого поколения искателей истины. Разберем каждый из четырех пунктов. Первое. Отыскивать путь. То, что целое поколение стремящихся познать способно породить только одного адепта, сказал один из учителей. Почему это так? По двум причинам. Во-первых, настоящий исследователь – это тот, кто пользуется мудростью своего поколения, кто является одним из лучших представителей своего периода и все же остается неудовлетворенным, побуждаемым внутренней неукротимой тягой к мудрости. Он чувствует, что существует нечто более важное, чем знание, более значительное, чем аккумулированный опыт его времени. Он видит на шаг дальше, он старается его сделать, чтобы приобрести что-то большее и добавить это новое к тому, что уже достигнуто его современниками. Ничто его не удовлетворяет до тех пор, пока он не находит путь. Ничто не в силах утолить его самое заветное желание, за исключением того, что находится в доме Отца, с большой буквы. Он стал тем, кто он есть, потому что испробовал все меньшие пути и понял их недостаточность. Он верил многим наставникам только для того, чтобы обнаружить, что они слепые поводыри слепых. Ему не остается ничего другого, кроме как стать своим собственным наставником и в одиночку отыскать собственный путь домой. В одиночестве, которое является участью каждого истинного ученика, рождается то знание себя и та уверенность в себе, которые, в свою очередь, позволяют ему стать учителем с большой буквы. Это одиночество обусловлено не каким бы то ни было там духом обособленности, а условиями самого пути с большой буквы. Стремящиеся должны глубоко осознать это различие. Во-вторых, настоящий стремящийся – это тот, чья редкая отвага позволяет ему держаться прямо и издавать собственную чистую ноту в самой гуще мирового смятения. Он тот, кто обладает натренированным глазом, чтобы за туманами и миазмами земли видеть центр покоя, который возвышается над всем происходящим на земле и имеет натренированное чуткое ухо, которая, различив шепот голоса безмолвия, стала отзывчива к этой высокой вибрации и потому глуха ко всем меньшим завлекающим голосам. А это также приводит к одиночеству и той отчужденности, которая ощущается всеми менее развитыми душами, когда они находятся в присутствии тех, кто пробивается вперед. Парадоксальная ситуация в том, что ученику говорят отыскивать путь, однако никто не может ему указать этот путь. Те, кто знает путь, не могут разъяснить, зная, что путь прокладывает сам стремящийся, как паук вытягивает свою паутину из центра своего собственного существа. Итак, в каждом поколении лишь те души расцветают в адептов, которую в одиночку истоптали ягоды, вточили для вина гнева Бога, в кавычках. Или другими словами, самостоятельно отработали свою карму и сознательно взялись за задачу прокладывания пути. Второе. Следовать внутренним импульсам души. Наставники расы учат подающего надежды посвященного практиковать развлечения и помогает ему в этом трудном деле, чтобы он научился отличать инстинкт от интуиции, высший ум от низшего, желание от духовного импульса, эгоистическое стремление от божественного мотива, побуждение, исходящее от лунных владык, от растущего воздействия солнечного владыки с большой буквы. Нелегко и неприятно всмотреться в себя и обнаружить, что, пожалуй, даже наше служение и наше горячее желание учиться и работать в основе своей эгоистического происхождения базируется на желании освобождения или на отвращении к рутине ежедневных обязанностей. Тот, кто пытается следовать импульсам души, должен культивировать точность оценок и искренность с самим собой, что действительно редко встречается в наше время. Пусть он скажет себе: «Ради своего собственного я должен быть правдивым и в сокровенные минуты своей жизни, в глубине собственной медитации, пусть он не оправдывает ни одного недостатка, не извиняет себя ни в одной мелочи. Пусть он учится анализировать собственные слова, поступки и мотивы и называть вещи своими истинными именами. Только так он научится духовному развлечению и научится распознавать правду во всем. Только так можно достичь реальности и узнать истинное «я». Третье. Не брать в расчет никаких соображений, продиктованных мирскими практичностью и целесообразностью. Если стремящимся необходимо культивировать способность идти одному, если он должен развить привычку быть правдивым во всем, то также он должен культивировать и смелость. Ему предстоит и довольно часто стойко выступать против общественного мнения, против самого лучшего выражения этого мнения. Он должен научиться поступать правильно, так как он видит и знает, независимо от мнения самых великих и цитируемых авторитетов. Он должен зависеть от себя и от выводов, к которым приходит сам в моменты духовного общения и просветления. Именно здесь терпят неудачу многие стремящиеся. Они не поступают так, как считают наилучшим. Им не удается во всем поступать так, как им говорит внутренний голос. Они оставляют не сделанными некоторые вещи, которые собирались сделать в моменты медитации. Они не произносят тех слов, сказать которые их побуждает их духовный наставник, их «Я Большое». Именно суммой не сделанных мелочей определяются крупные неудачи. В жизни ученика нет пустяков, и несказанное слово – или невыполненные действия могут оказаться той причиной, из-за которой он не будет допущен к посвящению. В жизни ученика нет пустяков. И несказанное слово или невыполненное действие могут оказаться той причиной, из-за которой он не будет допущен к посвящению. Четвертое. Жить жизнью, являющейся примером для других. Надо ли об этом распространяться? Думается, что это излишне. А все-таки здесь многие терпят неудачу. Что же это такое? Групповое служение. Просто жизнь как пример. Лучший выразитель вне временной мудрости – тот ученик, который каждый свой день проживает там, где поместила его судьба. Он не стремится туда, где, как он полагает, ему следовало бы жить. Наверное, в конце концов, то качество, из-за которого у стремящегося стать адептом бывает больше всего неудач, это трусость. Люди упускают возможность делать добро там, где они живут, потому что находят какую-нибудь причину, заставляющую их считать, что они достойны находиться где-то в другом месте. Люди, практически не осознавая этого, убегают от трудностей, от негармоничных условий, оттуда, где существуют проблемы, от обстоятельств, которые взывают к более высокому действию, которое и предназначено-то для того, чтобы выявить лучшее, что есть в человеке, при условии, что он от них не отказывается. Люди бегут от себя и от других, вместо того, чтобы просто проживать свою жизнь. Адепт не произносит ни слова, могущего уязвить, навредить или поранить. Следовательно, он усвоил значение речи посреди жизненной суеты. Он не тратит времени на жалость к самому себе или на самооправдание, потому что знает, что закон поместил его туда, где он находится, и где он наилучшим образом может служить. И он понимает, что трудности всегда вызываются самим человеком, что они результат его собственной ментальной позиции. Если возникает побуждение оправдать себя, он распознает его как искушение, которого нужно избегать. Он понимает, что каждое произнесенное слово, каждое предпринятое действие, каждый взгляд или мысль оказывают положительное или отрицательное воздействие на группу. Исходя из этого, разве не очевидно, почему столь немногие достигают цели и столь многие срываются? Правило 14. Глава 4. Пробуждение центров. Говоря более техническим языком и, следовательно, оправдывая применение слова «инструкции» в отношении данного трактата для стремящихся учеников, следует тщательно усвоить, что главной задачей стремящегося является овладеть энергиями как в себе, так и в мире физических явлений и экстернализации. Это включает осознание факта существования энергетических центров и способов их пробуждения. Однако осознание должно прийти в первую очередь, пробуждение же происходит гораздо позднее. Пробуждение проходит в две стадии. Первая – это стадия, на которой благодаря практике дисциплинирования себя и благодаря очищению мышления семь центров автоматически приводятся в правильное состояние ритма, жизненности и вибрационной активности. На этой стадии нет опасности, так как стремящимся не дозволяется направлять стимулирующие мысли в сторону центров. Под этим я имею в виду, что ему не разрешается концентрировать свой ум на каких бы то ни было центрах. Он не вправе пытаться их пробудить или энергетизировать. Он должен быть занят проблемой очищения тел, в которых находятся центры. Это главным образом относится к астральному, эфирному и физическим телам. Причем он всегда должен помнить, что эндокринная система и, в частности, семь главных желез представляют собой действенные экстернализации семи главных центров. На этой стадии стремящийся работает вокруг центров, имея дело с окружающей их материей, с живой субстанцией вокруг них. Это все, чем может сейчас безопасно заниматься большинство. Именно на этой стадии трудится в настоящее время множество стремящихся, и так они должны будут трудиться еще долгое время. Вторая – это стадия, на которой центр, благодаря эффективной работе на первой стадии, освобождаются в пределах тюрьмы, как это эзотерически называется. Они могут теперь стать объектом под должным руководством наставника определенных методов пробуждения и активизации, методов, различающихся в соответствии с личностным и эгоическим лучами стремящегося. Отсюда трудность изложения этого предмета и невозможность дать единые для всех правила. Здесь интересно заметить, что это и не относится к вопросу личной подготовки, что данный метод, включающий поначалу длительный период очищения, а позднее научное энергетизирование, также применяется и направляющей иерархией, стоящей за мировыми делами. Она неустанно работает над очищением мировой материи, над очищением мира в полном масштабе. Это первая стадия работы, и она стала возможной лишь после того, как человек за последние несколько столетий стал более мыслящей сущностью. Очищение происходит сейчас во всех областях человеческого существования, так как человечество, по крайней мере, 3/5 его, стоит сейчас на пути испытания. Благодаря движениям за благосостояние и развитие, и благодаря широкому распространению санитарии и гигиены, продвигается работа на физическом плане, благодаря вскрывающимся злоупотреблениям политическим переворотам, благодаря экономическому недовольству, которое в конце концов является стремлением изменить то, что нежелательно, с тем, чтобы предоставить человеческой единице условия жизни, которые способствовали бы развитию мышления, а затем установлению контроля со стороны души, благодаря религиозным проповедям и усилением множества организаций и групп во всем мире, питающих умы людей тем, что можно символически назвать «упованием на небеса», используя слова «небеса» как символ совершенства и чистоты, неуклонно движется вперед работа этой стадии. Она настолько успешна, что сейчас грязь и нечистота, окружающие мировую душу и удерживающие человечество от его истинного выражения, распознаны и признаны, и как следствие наметилось устойчивое стремление к улучшению. Все вынесено на поверхность. И тем, кто видит только то, что на поверхности, результаты кажутся ужасающими и не поддающимися контролю. Однако в глубине струится мощный поток чистоты и истины. Свидетельство успеха мирового движения в направлении чистой жизни и разрушения препятствий в том, что работа второй стадии уже начинается. Иерархия впервые в мировой истории способна сейчас работать непосредственно с центрами в теле человечества. Налицо формирование новой группы мировых служителей, которые в своей совокупности во всем мире образуют сердечный центр и центр между бровями эфирного тела человечества. Через первый может начаться приток духовной жизни для оживотворения всех центров. Через второй можно воспринимать план, чувствовать и познавать внутренние миры. Здесь хотелось бы подчеркнуть еще два обстоятельства и таким образом прояснить всю ситуацию. Существует большая путаница по поводу центров и множества ошибочных учений, сбивающих с толку и вызывающих большие недоразумения. Во-первых, хочу особо отметить, что ни в коем случае нельзя браться за такую работу, как пробуждение центров, если стремящийся знает о конкретных фактах проявления нечистоты в своей жизни, или если его физическое тело находится в слабом или болезненном состоянии. За нее нельзя браться и в том случае, если давление внешних обстоятельств таково, что нет места или возможности для спокойной, непрерываемой никем работы. Существенно важно, чтобы для непосредственной, сосредоточенной работы над центрами была возможность проводить часы в спокойном уединении с гарантией того, что тебе не помешают. Наличие этого условия нельзя переоценить. И я так подчеркиваю этот момент, чтобы показать нетерпеливым учащимся, что в настоящий период нашей истории мало кому доступно подобное уединение. Тем не менее, это самое благоприятное обстоятельство, о котором совершенно не следует сожалеть. Лишь один из тысячи стремящихся находится на той стадии, когда ему пора начинать работать с энергией своих центров. А возможно, даже такая оценка слишком оптимистична. Гораздо лучше, если стремящийся служит, любит, работает, дисциплинирует себя, предоставляя своим центрам развиваться и раскрываться медленнее и потому более безопасно. Они неизбежно раскроются, и чем медленнее и безопаснее метод раскрытия в подавляющем большинстве случаев, тем он быстрее. Преждевременное раскрытие приводит к большим потерям времени и часто приносит с собой семена затяжного кризиса. Перевозбуждение мозговых клеток неминуемо является одним из результатов соединения волевым актом циркулирующих в человеческом теле огней. Такая стимуляция может привести к сумасшествию и распаду клеточной структуры мозга, а чрезвычайная активность клеточной жизни может вызвать внутреннее трение между клетками, которое выразится в виде мозговых опухолей и нарывов. Неустанные предостережения об этих опасностях не могут быть излишними. Цель всей работы лайя-йоги или работы с центрами состоит в том, чтобы энергия клеток, образующих тело, или аспект материи, которая в тайной доктрине и трактате о космическом огне названа огнем трения, должна соединиться с огнем сознания. Последний – это энергия, присутствующая в материи, однако отличающаяся от огня самой материи. Она составляет основу всей нервной системы и тем самым создает чувствительность и осведомленность. Она вызывает отклик на контакт и, как хорошо известно, обеспечивает способность регистрировать и запоминать впечатления. Этот огонь технически называется солнечным огнем. И когда он соединяется с огнем материи и электрическим огнем высшего божественного аспекта, человеческое существо приходит к своему полному проявлению, и великая работа завершается. Но это опаснейшее из предприятий, если инициируется прежде, чем механизм к нему готов. Такое тройное соединение может безопасно осуществляться только высокоорганизованной, выровненной личностью, человеком, достигшим способности фокусировать свое внимание в голове, чтобы из этой высокой точки направлять процесс слияния. Это подразумевает умение удалять сознание буквально в эфирное тело, сохраняя в то же время совершенно сознательно точку касания в голове и из этой точки управляя автоматом физическим телом. В случае успеха это предполагает достижение определенных эфирных состояний в теле. Одно из них – это процесс прожигания или разрушения частичного или полного любых препятствий, существующих вдоль позвоночника, которые могли бы помешать свободному подъему огня от основания позвоночника. Этот огонь обычно называется огнем кундалини, который хранится в неподвижном, скрытом потенциальном состоянии в самом нижнем центре. Это спящая змея, которая должна подняться и распрямиться. Каждый центр позвоночника отделен от выше и ниже расположенных центров предохранительными перегородками, состоящими из удивительного сплетения эфирной и газообразной субстанции. Эти перегородки должны сгореть и рассеяться, прежде чем может иметь место свободное движение огней тела. Вся сеть нади и центров является основой и двойником из тонкой материи нервной и эндокринной системы. Поэтому, если трезво поразмыслить, станет очевидна необходимость исключительной осторожности, поскольку будет оказано прямое воздействие на внешний аппарат, а он, в свою очередь, несомненно, окажет воздействие на то, что психологи называют поведением. Крест в голове отделяет центр аджна, центра между бровями, от головного центра, так как находится позади этого центра во лбу, и в то же время образует охранительный щит между центром аджна и горловым центром. Такие эфирные перегородки в действительности представляют собой диски, вращающиеся с определенными скоростями, разными для разных центров и соответствующими точке эволюции каждой системы центров. Только когда эти перегородки прожигаются восходящими и нисходящими огнями, можно реально увидеть настоящие центры. Многие сновидящие путают центры с их предохранительными двойниками, так как последние обладают своим собственным сиянием и светом. По мере того, как жизнь достигает все более высокой частоты вибраций, благодаря очищению и дисциплине, огонь души, который буквально представляет собой огонь ума, побуждает центры также повысить свои вибрации. И такая возросшая активность начинает влиять на предохранительные перегородки или диски пранической энергии, находящиеся по обе стороны от центров. В результате такого воздействия перегородки постепенно истираются
и со временем продырявливаются во многих местах, если я вправе употребить столь неадекватное выражение. Многие стремящиеся убеждены в том, что они подняли огонь кундалини из основания позвоночника и быстро прогрессируют тогда, как все, что им удалось, это сжечь или протереть перегородку в том или ином месте позвоночника. Ощущение жжения или боли в какой-либо части позвоночника, если не обусловлено физиологическими причинами, объясняется в большинстве случаев проколом в той или другой из перегородок благодаря активности связанных с ними центров. Это случается очень часто у женщин в связи с активностью центра солнечного сплетения и у мужчин в связи с активностью сакрального центра. Оба эти центра в результате эволюционного развития чрезвычайно активны и высоко организованы, поскольку являются выражением физической творческой природы и эмоционального тела. Поэтому ощущение жжения и боли в спине служит обычно показателем чрезмерной активности центра, вызывающей разрушение предохранительного аппарата, и не является показателем действительного духовного раскрытия и высокого статуса. Это может свидетельствовать о последнем, но следует помнить, что там, где есть истинный духовный рост, боль и опасность в этой связи практически исключены. Имеет множество праздных разговоров о подъеме огня кундалини и много недоразумений по этому поводу. Хочу вас уверить, что поднять этот огонь – это самое трудное дело, которое может быть осуществлено только особым волевым актом. Благодаря интенсивной ментальной фокусировке и концентрированному вниманию человека, управляющего с трона сознания в голове. Масонская традиция передает это учение в прекрасном ритуале подъема великого мастера-масона. Только после объединенного пятиступенчатого усилия, только после неоднократных неудач, оживотворяющая жизнь распространяется по всему телу, и рождается истинный человек. Однако устойчивое, продолжительное, непоколебимое усилие со стороны стремящегося встречается действительно редко. Это на самом деле так, что в нужный момент учитель появляется, однако этот нужный момент зависит от выполнения определенных, инициированных самим стремящимся условий. Когда процесс очищения стал жизненной привычкой, когда стремящийся научился по своей воле сосредотачивать сознание в голове, когда свет сияет в голове и центры активны, тогда учитель берет человека в свои руки.
8:30.